Здравствуйте, это новый выпуск подкаста Станислава Гридасова. Я не Станислав Гридасов, я Роман Трушечкин. Станислав Гридасов рядом со мной.
Здравствуйте, я действительно все еще Станислав Гридасов, Гридасов с бородой. И обычно меня называют спортивным историком. Попробую сегодня оправдать это высокое спортивное доверие. Это подкаст «Спортсоветов».
И его первый сезон посвящен Василию Сталину, спортивному деятелю.
Подписывайтесь на наш подкаст «Спортсоветов» на всех доступных основных аудиоплатформах, а также в YouTube мой канал «Гридасов с бородой».
И вот какую новую историю мы сегодня хотим рассказать. Точнее, мы продолжим рассказывать историю о Василии Сталине. Это спортивный меценат, спортивный олигарх. И кто только не спортивный в те времена, когда о таких вещах еще никто не помышлял. Василий Сталин, который собирал или не собирал команду ВВС, футбольную и не только футбольную, и какими методами он действовал при этом.
Ну, кстати говоря, вот методы, которыми собирал Василий Иосифович Сталин свои спортивные команды ВВС, они, понятно, в это время не были зафиксированы в прессе, но присутствуют в огромном количестве внутренних документов, которые циркулировали между спортивными обществами, жалобы на Василия Сталина поступали, ну, практически во все самые важные ведомства, которые на тот момент, это конец 40-х, начало 50-х годов, которые были в Советском Союзе, и в ЦК партии, и в правительство, и в ЦК ВЛКСМ, и лично, и коллективные письма, чего только не было. Потом, вот эти письма по своей фактуре, они переросли в обвинения, которое было выдвинуто Василию Сталину, ну, сначала на следствии, да, потом на суде. И вот эти методы, которыми Сталин собирал свои команды, они были названы развращающими спортсменов, да, разврат, потому что он простых советских рабочих студентов и военнослужащих развращал большими зарплатами, квартирами, полетами на самолетах. Это тоже все зафиксировано и на следствии, и на суде об этом много раз упоминалось. Вот, да, и сам Сталин, собственно говоря, признал, ну как признал, в кавычках скажу, признал, во время одного из допросов он так и сказал, что да, таким же способом, безусловно, развращающим спортсменов, я перетянул из добровольного спортивного общества «Спартак» в коллектив ВВС МВО мастеров спорта Новикова, Зигмунта и Тарасова, которым предоставил квартиры и присвоил офицерские звания. Вообще такое болельщическое название ВВС в те годы, в конце 40-х, оно расшифровывалось ВВС, взял весь «Спартак».
Так, в каком смысле?
«Спартак» стал чуть ли не такой первой жертвой больших интересов Василия Сталина в спорте, в первую очередь в хоккее. С футболом у него не очень получилось, потому что он не смог переманить к себе футбольную команду ни Сергея Сальникова, ни Николая Дементьева, ни Иконова нападающего.
Ни Никиты Симоняна.
Ни Никиты Павловича Симоняна, да. А вот с хоккеем у него получилось. В 48-м году, в конце 48-го года, то есть после окончания хоккейного сезона, он переманивает из «Спартака» вратаря и ведущую тройку, ту самую, да, это Иван Новиков, молодой, талантливый нападающий, теннисист, Сденек Зигмунд, о котором мы поговорим сегодня чуть подробнее, потому что это, ну, достаточно забытая, но невероятно интересная фигура в истории советского спорта. Это и один из лучших теннисистов страны, ближайший друг, партнер по теннису Николая Николаевича Озерова, нашего знаменитого телекомментатора впоследствии.
И 28-кратного, по-моему, чемпиона Советского Союза.
Вместе с Зигмунтом они выиграли подряд 6 чемпионатов Советского Союза в паре. То есть, собственно говоря, ровно до гибели Зигмунда, а также Новикова, а также Тарасова. Мы говорим про Юрия Тарасова, младшего брата Анатолия Владимировича Тарасова. Вот до их гибели в авиакатастрофе. Ну и на самом деле, если посмотреть спартаковский хоккейный путь, то когда в 48-м году Сталин переманивает ведущих спартаковцев к себе в команду ВВС, Спартак на этот момент серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР. Их всего 2 прошло. А вот после этого команда практически разрушена, и в призеры хоккейный Спартак вернется только в 62-м году, когда уже в «Спартаке» будет лидировать знаменитая тройка братьев Майоровых и Старшиновых. Ну, конечно же, в этом вина была не только Василия Сталина, там были внутри спартаковские проблемы, поскольку хоккейная команда в какой-то момент, как команда мастеров, как профессиональная команда, перестает существовать, а играет просто на первенство Москвы, на первенство города. Но, тем не менее, первый удар, который нанес Василий Сталин в хоккее, этот удар пришелся именно на московский «Спартак».
Ну, а хоккейной команде «Веста» это помогло? Если «Спартак» развалился, то, забрав оттуда всех сильнейших, Василий Сталин создал сильную хоккейную команду «ВВС»?
Короткий ответ – да. Поскольку, напомню тем, кто не слишком внимательно следит за историей хоккея, первый чемпионат Советского Союза по хоккею с шайбой, канадскому хоккею, прошел в сезоне 46-47, то есть зима 46-го года на 47-й. И тогда «Спартак» стал бронзовым призером, победили московские «Динамовцы». А ВВС, который вообще случайно на самом деле стал участником этого первого чемпионата, там должны были на этом месте играть минские «Динамовцы», но по какой-то причине они не успели подготовиться к чемпионату, и всего за неделю до старта в экстренном порядке в чемпионат был включен ВВС, который занял всего 5-е место из 7 команд. Тренером тогда был играющим тренером Анатолий Владимирович Тарасов, а в составе были в основном футболисты, про которых мы говорили в нашем первом выпуске и втором выпуске, уже известные фамилии Стриганов, Чаплинский, Леонов, Юрий Тарасов, младший брат, Борис Кулагин и так далее. Второй чемпионат ВВС проводит еще хуже. У «Спартака» серебро, чемпион ЦДК, молодого тренера Анатолия Тарасова, а ВВС занимает 7-е место из 10. Это в 48-й год заканчивается чемпионат, и как раз в январе 48-го года Василия Иосифовича Сталина переводят на новую должность. Если летом 47-го года, вернувшись из Германии, после службы в Германии, он сначала заместитель командующего, да, а в январе 48-го года он становится исполняющим обязанности военно-воздушных сил Московского военного округа, причем предыдущего командующего экстренно и срочно убирают с должности, переводят поучиться немножечко. Должность для Василия Сталина, для сына вождя, освободили. А летом он уже становится официально полноправно командующим огромного Московского военного округа, ВВС. И вот, собственно говоря, в 48-м году он начинает активно собирать свою хоккейную команду. Да, вкратце, еще раз, помогло, потому что уже в 3-м чемпионате Советского Союза команда ВВС завоевывает серебряные медали сразу после ЦДК Анатолия Тарасова, где блистает тройка, великая первая тройка советского хоккея и армейского хоккея: Бабич, Тарасов, Анатолий, Всеволод, Бобров.
Василий Сталин становится исполняющим обязанности фактически командующего Московским военным округом. Ему еще нет 27 лет. Мы говорили о том, что методы, которыми он собирал спортивные команды, названы в то время развращающими. А вот такой, ну, я даже не знаю, даже для самолета нынешних времен такого рода взлет, по-моему, невозможен физически. Взлет 26-летнего командира — это не развращение его самого. То есть он, может быть, перепрыгивает какие-то этапы, которые ему нужно было бы пройти ножками, грубо говоря.
Ну, давай вернемся. Мы в прошлый раз говорили, да, что в летное училище, Качинское знаменитое летное училище, Василий Сталин поступил в 1938 году, заболев самолетами, заболев небом, авиациями, потому что, по воспоминаниям, он очень много, и у него же был, собственно, кинозал, мы понимаем, да, на даче, где он жил, в Зубалове, очень много смотрел фильмов про летчиков, врезал фотографии летчиков из журналов, в классах приносил. Он человек, который мечтал о небе, да, но проблема была в том, что, в отличие от многих своих сверстников, которые точно так же болели небом в середине 30-х годов и переживали вот эти все знаменитые советские беспосадочные перелеты с мировыми рекордами, да, он не занимался в аэроклубе. Это был большой минус, потому что обычно в авиационное училище поступают люди, которые уже прошли, ну, какое-то начальное летное образование. У него, у Василия Сталина, его не было. А во-вторых, в 38-м году он не подходил по возрасту и по образованию. Во-первых, он не закончил 10-летку. Во-вторых, ему еще не было 18 лет. Ты спросил про, кто же развращал Василия Сталина. Да, вот что такое было в его судьбе, что, ну, в общем-то, и привело его в какой-то степени на скамью подсудимых. Ну, вот человек не занимался в аэроклубе, человека не соответствующий возраст, у юноши нет среднего образования. Ну, другой юноша в Качинское училище не поступит. Но для сына Иосифа Сталина, вождя и отца народов, конечно же, эта преграда была несущественной. Благодаря начальнику охраны Сталина, Сталина-старшего, знаменитому Власику, Василию меняют паспорт. То есть он вдруг становится не 21-го года рождения, а 20-го. То есть ему ровно...
А, то есть он тоже переписанный?
Переписанный, только переделанный. Причем интересно, что на его могиле, современной могиле в Казани, до сих пор стоит неверный год рождения. На могиле выбит 1920 год, хотя в реальной жизни он был 21-го года. Собственно, эта ошибка и повелась вот с тех документов. Надо же было подделать документы, реальные документы, чтобы он мог официально поступить в это самое Качинское училище. Но и это же еще не все, да? Вот прилетает в Крым, в училище, юный сын вождя. То есть, с одной стороны, он такой же молодой человек, такой же курсант, как и все остальные в этом наборе. С другой стороны, он что? Он сын вождя. Вот как его может встретить начальство, да, как его могут встретить офицеры, как к нему могут отнестись? Точно так же, как ко всем остальным? Или все-таки они его будут беречь? Или они все-таки будут бояться, что молодой курсант Сталин вдруг, ну не дай бог, да, ведь ну, это опасное дело, да, пускай даже учебные полеты, тем более, что у него нет еще никакого опыта авиационного, он же элементарно может разбиться и погибнуть. Конечно же, начальство, представляешь, да, что такое для начальства летного училища в 1938 году гибель сына вождя?
В какой-нибудь технической авиакатастрофе.
Да, там же на самом деле и дела возникали, поскольку подозревали, что террористический заговор, что самолет Василия Сталина был неисправен, и он единственный из курсантов, кого заставляли, принуждали, он сам, говорят, сопротивлялся, летать с парашютом. Ему это жутко не нравилось, но вот такое было требование вышестоящего командования начальства училища. Знаешь, в дневниках родственницы Сталина Мария Сванидзе, это жена брата первой жены Сталина. У нее встречается такая фраза, это еще 30-е годы, Василий Сталин еще, ну, маленький мальчик, да? «Мальчик чрезвычайно жизнеспособный и хитрый». Вот когда этот жизнеспособный хитрый мальчик прилетает учиться в авиационное училище, его встречает, естественно, все командование. Ну, чуть ли, так сказать, на вокзале прямо комиссар школы, полковой комиссар товарищ Семенов, работник особого отдела, его везут на машине. И вот этот мальчик как бы невзначай по дороге в казармы говорит, в этом году в Севастополь должен приехать мой папа отдыхать. И, вероятно, заедет на Качу. Ну, конечно же, папа никуда не собирался приезжать, ни в какой Севастополь, чтобы посмотреть, как там учится летать его сын. Конечно же, нет. Но на начальство это производит большое впечатление. Я сказал, что его везут в казармы, но, конечно, нет. Сначала ему выделяют особое помещение, ну, фактически офицерское, да.
Интересно, мальчик сам придумал такую версию или папа подсказал, так сказать?
Ну, конечно, сам. Конечно, сам.
Потому что мальчик жизнеспособный и хитрый.
Конечно, сам, и, как мы уже рассказывали в наших первых частях, все-таки они достаточно, во-первых, редко виделись. И напомню, что Василий рос с родственницами, с сестрой, со сводным братом Артемом, с няньками, с охранниками. Мама у него погибла достаточно рано, то есть она застрелилась, да, покончила жизнь самоубийством на 15-летие Великой Октябрьской революции. Папа все время на работе, папа достаточно строг, то есть воспитанием сына занимаются, ну, как иногда часто это положено в царских семьях, няньки, гувернеры, охранники, хотя они тогда, уже в 30-е годы, прислуга, назывались несколько иначе. Но, конечно, эта лафа для Василия Сталина, курсанта Сталина, длилась не очень долго. Уже 8 декабря 1938 года, то есть буквально через несколько месяцев после того, как Василий поступил в авиационную школу, товарищ Берия, Лаврентий Павлович Берия, нарком внутренних дел, отправил огромное сообщение Иосифу Виссарионовичу Сталину о поведении Сталина во время обучения, о тех условиях, которые создали для его сына во время обучения, и заодно сообщил ему, что он уже дал команду и начальнику Качинской авиашколы товарищу Иванову, и начальнику НКВД Крымской АССР товарищу Якушеву, чтобы, во-первых, снять гласную охрану с Василию как неприемлемую и организовать агентурную охрану с тем, чтобы специально обученные люди, агенты, следили за здоровьем Василия Сталина. Но самое главное, что в отношении курсанта начальство авиашколы не должно больше создавать никакие особые условия, нарушающие установленный режим и внутренний распорядок авиашколы. Василий Сталин должен быть точно таким же курсантом с равными правами, как и все остальные. Через 4 дня, 12 декабря, то есть явно Сталин-старший ознакомился подробно с этим сообщением и наверняка его лично обсудил с Берией, начальник Качинской авиашколы получает срочную телеграмму от начальника управления ВВС рабоче-крестьянской Красной Армии, очень короткую, курсанта Сталина содержать на общих основаниях. Вообще, конечно, видимо, для Василия, ну, предположу, это был такой серьезный шаг, потому что когда он, закончив учиться, когда он получил погоны лейтенантские, он пришел в Кремль, и вот он показался в форме, молодой, красивый, 19-летний лейтенант вооруженных сил, летчик гордо показался папе. «Папа, смотри, чего я сумел достичь». Есть много воспоминаний об этом. Василий Сталин идет в кабинет своего отца, и по дороге, как описывают обычно этой легенды, встречает первого маршала Советского Союза Клима Ворошилова. И он говорит: «О, сталинский сокол идет», с какой-то, видимо, гордостью и нежностью, смотря на Василия. Иногда принято считать, что именно с этого момента выражение «сталинский сокол» и стало широко употребительным. То есть сталинский сокол — это непосредственно Василий, сын Иосифа. Но нет, конечно. Если внимательно посмотреть прессу 30-х годов, то можно заметить этот любопытный переход на самом деле. Если в середине 30-х еще в прессе, в газетах советских авиаторов называют «гордые соколы страны Советов», ну или «соколы сталинской закалки», «выучки» хотя бы, то ровно с 36-го года это видно, как по команде во всей советской печати дружно появляется это выражение «сталинские соколы», которые уже не просто так летают и ставят мировые рекорды, они летают именно по сталинским маршрутам. И это понятно почему. Почему именно конец 36-го года? Потому что готовится принятие сталинской конституции, потому что в этот момент реализуется сталинский план реконструкции Москвы, и вообще страна официально начинает жить в сталинскую эпоху. Но это то, что позже, сильно позже, в 50-е годы, назовут культом личности Сталина.
Он закончил свое военное обучение, как мы теперь понимаем, очень вовремя, потому что через год грянула война. И в условиях войны, наверное, со многими случалось перескакивать через положенные ступени в воинских званиях. Со Сталином, как я понимаю, это происходило даже еще более выразительно.
Ты знаешь, мы здесь в параллель можем рассмотреть другую судьбу знаменитого летчика, который впоследствии станет генерал-лейтенантом авиации. Это знаменитый Сергей Федорович Долгушин, герой Советского Союза. Вот они вместе с Василием Сталиным прошли от Качинского училища, потом война, потом совместная служба в ВВС, в МВО, которая закончилась, эта совместная служба в апреле 1953 года, когда Василий Сталин был арестован, и был отправлен в тюрьму. Вот они вместе учились в Качинском училище, и Долгушин на выходе из училища в 1940 году получил звание младшего лейтенанта, а Василий Сталин сразу стал лейтенантом. Обычно, скажем так, в немногочисленной литературе, в лояльной к Сталину литературе говорится, что он, был отличником, отличник в учебе, отличник в боевой подготовке, а младшего лейтенанта давали только двоечникам, тем, кто, не очень успешно учился. Но при этом Долгушин воюет уже прямо с 22 июня 1941 года. То есть свои первые немецкие самолеты он сбивает вот прямо уже 22 июня. Всего за годы войны он сбил 15 самолетов, и он потихонечку, постепенно растет в звании. В мае 42 года Долгушину 22, он становится героем Советского Союза. У Василия Сталина, конечно же, был чуть другой путь, и довоенный, и военный. Во-первых, он не был отправлен в обычные войска куда-нибудь в приграничье, конечно же, он начал службу в Подмосковье, в особом авиационном, можно так сказать, правительственном полку. Потом он становится летчиком-инструктором, инспектором-летчиком главного штаба ВВС. Но из других документов, например, мы знаем, что в ночь с 41 на 42 год он был в Москве, где произошел достаточно знаменитый и печальный дебош, после которого отец Иосиф Сталин отправил Василия Сталина, дав ему, 10 суток ареста. Так вот, к этому дебошу, к 31 декабря 1941 года, Василий Сталин уже майор, 20-летний майор. в феврале 1942 года, то есть буквально через 1.5-2 месяца после того самого дебоша, мы чуть позже про него обязательно расскажем, он уже полковник, причем минуя звание подполковника. Потом он генерал-майор, а в 1949 году он уже генерал-лейтенант авиации. То есть, конечно же, он растет очень быстро, быстрее любого своего сверстника, которые уже отличились во время Великой Отечественной войны.
А он рвется в войска или нет?
Сложно гадать. Да, я попробую сказать голосом комментатора из интернета. А почему вы все время рассказываете про разврат, про пьянки, про какие-то скандалы со Сталиным? Почему вы не говорите о том, что это был храбрый боевой летчик, который сражался с фашистами, как и дети другого высшего советского командования, как дети Микояна, да? Почему-то обычно, я сейчас голос понижу, почему-то обычно, знаешь, вот в этом перечне упускается, например, сын Хрущева. Тоже был боевым летчиком, да, но неважно. Нет, конечно же, нельзя сказать, что он там прячется от фронта или что-то. Это храбрый человек, да, это человек, который хочет воевать, который воюет, который участвует уже в 1942 году в битве под Сталинградом, избивает свои первые самолеты, да. То есть никаких претензий в этом смысле, я думаю, что к Василию Сталину предъявить, ну, никак нельзя. При этом, если смотреть на смену должностей, то есть как он меняет должности, с какого фронта на какой или обратно в Москву его перебрасывают в течение всех лет войны, то, конечно, мы здесь видим такую невидимую руку хранителя. И вряд ли этот хранитель лично Иосиф Виссарионович. То есть я не думаю, что папа вызывает к себе главнокомандующего ВВС и говорит, а ну-ка там переведи-ка, спрячь моего сына или что-нибудь в этом роде. Нет, конечно. Но начальство, авиационное начальство, не может относиться к Василию Сталину как обычному боевому фронтовому летчику. Конечно же.
То есть Василий Сталин в конце концов стал боевым летчиком, а не просто летчиком номинальным.
Нет, конечно, он не был никак номинальным летчиком, хотя тот же Долгушин про него, а он прожил достаточно длинную жизнь, то есть успел дать большое количество интервью и журналистам, и телевизионным каналам для сняться для документальных фильмов про Василия Сталина. Он говорил, что Василий летчик был хороший, но не боевой. Ну, не боевой не в смысле, что он был трус, да, ни в коем случае. Наоборот, он рассказывает, что был случай, они с Долгушиным летали в паре. Долгушин был ведущий, а Сталин ведомый. То есть у истребителей была парная работа во время войны. Ведущим, как правило, летал более опытный летчик, летчик которого не просто больше часов налета, да, а который больше участия в боях. Это не значит, что ведомый летчик был плохой. Ни в коем случае. Просто это как в спорте. Такая слаженная работа пары. Вот они попали как-то под засаду. И как бы два Фокке-Вульфа зашли в хвост Василию Сталину, потому что Сталин настолько увлекся атакой, что просто погнался, сломя голову, не заметил, как его преследуют самого, и Долгушин, собственно говоря, вынужден был его спасать от практически неминуемой гибели. Но при этом Василий растет в должностях, и летает он во второй половине войны, ну, скажем так, все меньше и меньше. Ну, во-первых, сначала его назначают в феврале 43-го командиром истребительного авиаполка. Но довольно быстро в апреле у него случается залет. Не в авиационном смысле залет, а в таком, в офицерском, да, слове залет. Полк отправляют на переформирование. Это была Тверская, Калининская область, да, сейчас Тверская область. Вот. И летчики, отдыхая, как бы им сейчас делать нечего, да, дело было вечером, они решают половить рыбу и немножко выпить. А ждать там удочки или там какие-то такие вот медленные способы ловли рыбы им не очень охота, поэтому они же летчики, они же боевые летчики, у них есть реактивные снаряды. И они начинают эту рыбу глушить. И спеша получить вот эту самую рыбу, они все, таймер ставят все на меньше, меньше, меньший срок. В итоге последняя бомба взрывается в руках инженера полка. Он погибает, Сталин ранен, после этого он полгода лечится, живет на даче в Подмосковье, ходит на костылях, ну, полугодовое восстановление, да. Естественно, после этого залета, ну, и гибель человека, да, его снимают с должности авиаполка, но уже на следующий 44-й год, как только он выздоровел, он буквально пару месяцев служит снова инспектором, летчиком при главном штабе, а уже в мае 44-го получает повышение. Получает дивизию. А в феврале 45-го года его перебрасывают на Первый Белорусский фронт, потому что же понятно, война уже практически выиграна. То есть Первый Белорусский фронт, который наступает на Берлин, и понятно, что сын Сталина должен быть среди тех, кто должен брать Берлин. А сразу после войны он уже принимает не просто дивизию, да, он уже становится командующим авиационным корпусом. То есть вот эта невидимая рука какого-то.
Или много рук.
Или много рук в этом участвовало, да. То есть, конечно же, карьера сумасшедшая. Ну и, наверное, будет справедливо сказать, что в чем-то несправедливое по отношению к тем, кто, возможно, был более талантлив или более способен в организаторском плане.
Но не имел такого отца, которого имел Василий.
Да. Причем след отца больше прослеживается в том, что когда Василий снимают с каких-то должностей, когда он проштрафится в очередной раз.
А такое случалось. Ты уже сказал два слова про знаменитый дебош в новогоднюю ночь 41 на 42. Видимо, это был только первый пункт вот в целой карьере своеобразных богемных выходок, которыми тоже Василий Сталин прославился.
Ну, конечно же, этих залетов было достаточно много. Не все они стали широко известны, хотя так частично попадаются то в документах, то в воспоминаниях. Там это было и во время войны, то есть непосредственно на фронте. Потому что, например, мы знаем, что в январе 45-го года у Василия Сталина был зафиксирован выезд на тракторе в Шауляй, Прибалтика, с конфликтом и дракой на контрольном посту НКВД. Что многим другим советским офицерам драка на посту НКВД могла бы не сойти с рук. А возвращаясь вот к той самой новогодней ночи с 41 на 42 год, а я напомню, это контрнаступление, это когда советская армия в декабре 41 года, в начале декабря 41 года переходит в контрнаступление и отгоняет немцев от Москвы и начинает освобождать сначала ближние к Москве города. Сталин в это время в Москве отмечает Новый год в компании с женой известного советского режиссера, знаменитого документалиста Романа Кармена. Ее звали Нина. Ну, история много раз описана, потому что, например, Эдуард Хруцкий, такой известный впоследствии писатель, женатый на дочери одного из председателей КГБ, впоследствии Серова, он занимал квартиру Сталина, уже когда Сталин находился сначала в тюрьме, потом в Казани. Вот он все время рассказывал, что под Новый год все время были пьянки, был джаз, приглашались лучшие музыканты, приглашались красивые барышни, это могли быть и артистки, и кто угодно. Ну, слушай, нормальная жизнь молодого человека. Мы ведь говорим об очень молодом человеке, которому едва за 20, да, у которого вместо студенческой жизни сразу же армия, сразу же уже вскоре фронт, да, вот. Но, тем не менее, конечно же, все это в его жизни есть. Это, ну, американская пресса чуть позже, во время Корейской войны, называет Сталина таким наследным принцем. Ну, естественно, Василий Сталин ведет жизнь не только армейскую, но и жизнь человека из, ну, высшего московского круга золотой молодежи. Вот, собственно говоря, история с Ниной Кармен, которая, я понимаю, не нравится, ну, очень многим не нравится, что вообще-то она как-то вспоминается, но, тем не менее, эта история тоже фигурирует в следственном деле и фигурировала на суде, поскольку Нина Кармен дала показания на Василия Сталина о том, что в Новый год, она, правда, говорила про в Новый год 42-го на 43-й, но Василий говорит, нет, эта история случилась с 41-го на 42-й год, что он ее насильно удерживал сначала у себя в квартире, а Василию Сталину была дана квартира в доме на набережной знаменитом, да, на улице Серафимовича. Потом вывез ее к себе на дачу, уговаривая, ну или не уговаривая, вступить в интимную связь. Якобы при этом он был сильно пьян и палил из пистолета по люстрам, по каким-то вазам и так далее, и так далее. Это все зафиксировано в следственном деле. Василий отрицал, что он палил по люстрам, отрицал, что он склонял Нину Кармен к насилию, но признал, что действительно муж Нины Кармен через знакомых пожаловался лично Иосифу Виссарионовичу Сталину, после чего Нину Кармен изъяли. Говорят, Иосиф Сталин сказал такую фразу: «Верните эту дуру мужу, а Василию 10 суток ареста». Но вот эта богемность Василия Сталина, которая, понятно, никак не могла одобряться на официальном уровне в Советском Союзе, как ни странно, она очень сильно помогла хоккею с шайбой, канадскому хоккею, очень быстро завоевать популярность в нашей стране. Потому что на хоккей с шайбой начинает ходить не только такая традиционная спортивная публика, рабочие, городская интеллигенция, студенты. На хоккей с шайбой сразу же, и это, видимо, заслуга Василия Сталина в том числе, начинает ходить богема, начинают ходить дамы дорого одеты, начинают ходить генералы, знаменитые артисты, люди, которые... Ну, не очень часто ходили прежде, может быть, на футбол или на, тем более зимой на хоккей с мячом. Вообще канадский хоккей становится страшно популярным во многом благодаря тому, что это мода на то, что приходит к нам с Запада, будь то трофейные фильмы, музыка, джаз или еще что-то другое. Хоккей канадский, чужеземный, заморский, это тоже делает достаточно быстро его модным. А о том, что в этом было и влияние Василия Сталина и ВВС, ну, мы точно знаем, например, по знаменитому роману советского писателя Юрия Трифонова «Дом на набережной». Трифонов жил в доме на набережной, как и Василий Сталин, как и многие другие известные люди той поры. Позволю себе процитировать небольшой кусочек, где Трифонов вспоминает ранние послевоенные годы. «Вокруг Шулепникова сбивались летучие компании». Крутилась какая-то особая жизнь. Дачи, автомобили, театр, спортсмены. В те годы возник хоккей с шайбой. Или, как его называли тогда, канадский хоккей. Просто Канада. Увлечение было модным и, пожалуй, изысканным. На стадион приезжали дамы в цигейковых шубах и мужчины в бобрах. Шулепников носился с какими-то знаменитостями из команды летчиков. Какие-то знаменитости. Мужчины в бобрах. Тонкий намек, наверное, на Всеволода Боброва.
Что ж, человек, который, прямо скажем, умел жить во всех проявлениях своих, понимал, какими средствами можно воздействовать на еще неокрепшие умы потенциально очень интересных и хороших спортсменов, которых он, как мы уже говорили, переманивал методом развращения. Вот ты обещал рассказать интересную историю про Зденека Зигмунда, фигуры, которая несколько забыта в нашей спортивной истории.
Да, еще более забыт его папа, который был один из основателей советской физкультуры. По легенде, по семейной легенде, вообще фамилия Зигмунд, она обычно вот у историков вызывает, там, статистиков хоккейных, вызывает споры, как ее правильно писать, через букву К или через букву Г, то есть Зигмунд или Зигмунд. Ну, Зигмунд — это такой немецкий, более немецкий вариант написания фамилии, но вообще-то он Зигмунд через К, потому что он на самом деле чех по национальности. Папа его, Альберт Антонович, по семейным легендам, приехал еще во время в Россию, еще во время Первой мировой войны, будучи учителем, став учителем у одного из мальчиков Сокольской гимнастики. Вообще Сокольская гимнастика — это, да, такое огромное движение, которое родилось в 19 веке в Чехии, оставило на самом деле большой след в истории и советской физкультуры, и советских физкультурных парадов, и общества «Спартак», и в школьных уроках физкультуры, которые почти все мы или все мы, чем мы занимались в школе. Вот Зигмунд — один из чехов, который уже после революции становится и ректором, сейчас-то Российское, да, государственный университет физической культуры и спорта, а раньше Центральный государственный институт имени физкультуры и спорта имени Иосифа Сталина. То есть это он и ректор, он основатель первого пролетарского общества физической культуры «Муравей». По легенде, в смутные времена, году 18-м, он хочет вернуться обратно к себе домой, в Чехию. По семейной легенде, Владимир Ильич Ленин лично дал из Кремля распоряжение выслать за Зигмунтом людей, чтобы задержать его и уговорить остаться в Советском Союзе и стать основоположником, одним из основоположников советской физкультуры. Вот. Ну, отец Альберт Антонович Зигмунд закончил свою жизнь в апреле 1938 года. Он был расстрелян как террорист, как шпион. Мама Зденека Зигмунда, Альба Иосифовна, соответственно, как ЧСИР, член семьи изменника Родины, получила 8 лет исправительно-трудовых лагерей. А Зденек перед войной молодой спортсмен, прекрасный теннисист. У него очень хорошо еще получается в хоккее с мячом, и он игрок «Спартака». Собственно, всю войну он играет в теннис и в хоккей с мячом, представляя спортивное общество «Спартак». И в первые чемпионаты Советского Союза он капитан «Спартака» хоккейного, уже с шайбой канадского хоккея, и фактически ее лидер. Вот борьба за Зденека Зигмунда в конце 1948 года разворачивается ну, просто с подключением всех ведомств, которые могли только в этом быть задействованы.
То есть на него охотился не только Василий Сталин и ВВС, его хотели забрать куда-то еще?
Нет, забрать его не хотели. Дело в том, что Зигмунд сам в конце войны успел перебежать из «Спартака» в «Крылья Советов» и поиграл немножко в хоккей с мячом за команду «Крылья Советов» Москва. А когда «Спартак» его переманивал обратно к себе в «Спартак», каким-то образом Зигмунд выбил из начальства «Спартака», из председателя Центрального совета общества «Спартак» бумагу, в которой Московский городской совет «Спартака» обязуется предоставить мастеру спорта по теннису Зигмунду квартиру из двух комнат в стандартном доме до 1 января 1947 года. А если, далее писалось в этой бумаге, Спартак не выполнит эти обязательства, то Зигмунд волен в дальнейшем выбирать любую другую команду, другое общество. Вот эту бумагу Зигмунд и достает, которая где-то, видимо, у него в сундуке хранилась, и с этой бумагой приходит уже и с заявлением на новую работу в команду ВВС. Поэтому, с одной стороны, переманить Зигмунда в ВВС было легко, с другой стороны...
Надо было квартиру давать.
Ну, это было просто. Мы говорили, что в распоряжении Василия Сталина в Московском военном округе ВВС было большое количество квартир, которые выдавались, ну, в первую очередь, естественно, для летчиков. Но, тем не менее, значительная часть этих квартир доставалась спортсменам, ну и вообще окружению Василия Иосифовича.
Из протокола допроса арестованного Сталина Василия Иосифовича от 9-11 мая 1953 года. Вопрос. Только ли спортсмены пользовались этими, как вы говорите, особыми материальными условиями? Ответ. Я не могу отрицать, что в расходовании средств на содержание спортивных команд мной допускались и другие злоупотребления. Ряд лиц, числившихся инструкторами и тренерами спортивных команд, фактически не имели никакого отношения к спорту и, получая зарплату за счет ВВС МВО, обслуживали меня лично. Так, например, подполковник Дагаев, являвшийся моим адъютантом, был проведен по штату инструктором конно-спортивной команды. Мои адъютанты, майор Капелькин и капитан Купцов, получали зарплату в качестве инструкторов первой категории хоккейной команды и команды гимнастов. В 1950 году был зачислен на должность инструктора второй категории хоккейной команды Евсеев Н.В., который в действительности являлся комендантом моей дачи. За счет спортивных команд содержались преподавательницы моих детей Новикова К.И. и Августовская М.И. Приглашенные мной из Сочи для художественной отделки и росписи моей дачи и квартиры художники Лошкарев и его помощник, фамилию которого не помню, в течение нескольких месяцев оплачивались за счет хоккейной команды поставки инструкторов высшей квалификации. В таком же положении находились мои личные шоферы, массажист и даже моя сожительница Васильева Капитолина, получавшая зарплату как тренер команды пловцов, хотя в действительности она ничего в этой команде не делала. Всем лицам, которые меня лично обслуживали, в том числе и Васильевой, ежемесячно выплачивалось до 2000 рублей каждому. Кроме того, большинству из них, мною, были предоставлены квартиры в домах военведа. И также систематически выдавалось высококачественное военное обмундирование, предназначенное для летчиков, штурманов и другого летного состава ВВС МВО.
Поэтому с квартиры это проблем не было. Была проблема в том, что «Спартак» начинает активно жаловаться на Сталина. Повторю, это конец 1948 года, и руководство «Спартака», Михальчук, председатель совета «Спартака», он жалуется абсолютно на самом деле всем. Он жалуется в правительство Косыгину, это заместитель председателя советского правительства. Он жалуется в ЦК ВЛКСМ, он жалуется в спорткомитет, он жалуется Климу Ворошилову. Пытается каким-то, он подключает еще такая очень заметная советская фигура тех лет и военных лет, Алексей Семенович Чуянов, в годы войны это первый секретарь Сталинградского обкома партии, обкома и горкома партии, это герой, герой войны, который в этот момент возглавляет управление по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете министров Советского Союза, жалуются на Сталина абсолютно все, но Василий Сталин легко отбивает все эти атаки. И Зигмунд, и Новиков, и Юрий Тарасов, и еще один спартаковский игрок, вратарь Николай Исаев, и динамовский игрок, защитник Борис Бочарников, и защитник из ЦСКА, ЦДКА Александр Виноградов. Вот эти вот шесть человек, вратарь, великолепная пятерка, становятся игроками ВВС, что, собственно говоря, и позволяет Василию Сталину очень быстро заехать в медали, получить в следующем чемпионате серебро.
Председателю Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР. Из письма командующего ВВС МВО гвардии генерал-майора авиации Сталина. Генерал-полковнику товарищу Аполлонову. 4 декабря 1948 года. Товарищ Зигмунд подал заявление в адрес Центрального совета общества «Спартак» с приложенной справкой, на основании которой ему предоставлено право самому решать, за какое общество выступать. Товарищ Новиков, имея призывной возраст, подал заявление в Борисоглебское авиационное училище через военкомат, куда и был зачислен в сентябре месяце курсантом. Товарищ Исаев содержался в обществе «Спартак» в течение 3 месяцев спортивного сезона, по сути дела на нелегальном положении, за счет артелей промкооперации, помесячно в каждой виде общественной нагрузки. В остальное время влачил жалкое существование.
Вот не увязывается в голове пока то, что мы слышим. С одной стороны, Сталин – это человек, сын вождя, растущий в должностях, взлетающий вертикально вверх во всех смыслах. С другой стороны, когда он действует как спортивный менеджер, на него поступают постоянные жалобы со всех сторон, от всех ведомств. Люди, которые жалуются на этого блестящего золотого Сталина, они не боятся жаловаться на такого человека? Почему?
Ну, нет, конечно, не боятся, поскольку действительно этих жалоб огромное количество, и там бери любой год, хоть 48-й, хоть 49-й, хоть 50-й, мы практически на каждое это, мы видим только спортивную часть, да, мы же не видим, сейчас не видим другую часть, там, его деятельности, ну, прямой, да, деятельности как командующего округом. Нет, конечно, не бояться. Это странное представление о том, что, знаешь, такая странная диспозиция, да, когда говорят, часто рассказывают про большой террор, впадают в крайности, да, там все были виноваты или никто не был виноват. Сталин – кровавый тиран, который должен суровой рукой карать любого, кто жалуется на его сына, или наоборот, что им никогда ничего не может грозить. Но вообще, я думаю, что много упирается в то, что, конечно же, отец, несмотря на свою занятость, конечно же, он присматривает за сыном, конечно же, документы к нему стекаются из разных ведомств, в том числе и из ведомства Берии, в том числе от врачей, в том числе из Политбюро, из ЦК, от Клима Ворошилова, ближайшего друга и товарища, который является в этот момент таким неформальным куратором советского, молодого советского спорта и присматривает и за хоккеем с шайбой, где активен Василий Сталин, и за футболом, и за баскетболом, и за другими видами спорта.
Хорошо, мы завершаем этот выпуск. А о чем расскажем в следующий раз, Стас?
А в следующий раз давай подробно поговорим про авиакатастрофу хоккейной команды ВВС, которая случилась в январе 1950 года.